Глава 14. Поэт Кабир сказал: «Мой брат взывает к меди и камням, но в голосе его звучат страдания, близкие всем нам. Богов дала ему судьба. Его мольба — моя мольба». Молитва. Когда луна взошла, осторожные носильщики отправились в путь. Лама, подкрепившись сном и спиртным, опирался на плечо Кимы и быстро шагал в молчании. Они шли около часу по глинистому сланцу и траве, обогнули выступ скалы и поднялись в новую область, совершенно отрезанную от долины Чини. Обширное веерообразное пастбище поднималось к вечным снегам. У подножья его была площадка размером не более полуакра, на которых примостилось несколько земляных и бревенчатых хижин. За ними, как всегорные жилища, они стояли на самом краю, земля обрывалась прямо в шемлехскую мусорную яму. Пропасть глубиною в 2000 футов, на дно которой еще не ступала нога человека. Люди не подумали начать дележ добычи, пока не убедились в том, что лама уложен на кровати в лучшей комнате деревушки, а Ким по мусульманскому обычаю моет ему ноги. «Мы пришлем вам еды», — сказал человек из Аучанга, — «и килту с красной покрышкой. На заре, так или иначе, тут не останется никого, кто мог бы послужить свидетелем. А если какие-нибудь вещи в килте вам не понадобятся, взгляните туда». Он показал на окно, за которым открывался простор, залитый лунным светом, отражающимся от снега, и выбросил в него пустую бутылку из-под виски.
«Даже шума падения не услышишь. Это конец мира», — сказал он и вышел.
Лама заглянул вниз, опираясь руками о подоконник, и глаза его засветились, как желтые опалы. Из огромной пропасти, лежавшей перед ними, белые зубцы тянулись к лунному свету. Все остальное казалось тьмой межзвездного пространства.
«Вот это!» — проговорил он медленно. «Действительно, мои горы. Вот где должен жить человек. Возвышаясь над миром, вдали от наслаждений, размышляя о высоких вещах».
«Да, если у него есть чела, чтобы готовить чай, подкладывать сложенное одеяло ему под голову, отгонять коров с телятами». Дымный светильник горел в нише, но яркое сияние луны затмевало его пламя. В этом смешанном свете Ким, как высокий призрак, двигался по комнате, наклоняясь над мешками с провизией и чашками.
«Да, теперь, когда кровь моя остыла, в голове у меня все еще стучит и шумит, а затылок словно веревкой стянут».
«Неудивительно. Удар был сильный. Пусть тот, кто нанес его,
если бы не мои страсти, зло не совершилось бы».
«Какое зло? Ты спас сахибов от смерти, которую они 100 раз заслужили».
«Ай, урок не пошел на пользу, чела».
Лама прилег на сложенное одеяло, а Ким продолжал выполнять свои обычные вечерние обязанности.
«Удар был только тенью от тени. Зло... Последние дни ноги мои устают от каждого шага. Зло встретилось со злом во мне, с гневом, яростью и жаждой отплатить за зло. Это впиталось в мою кровь, вызвало бурю в моем желудке и оглушило мне уши».
Тут, взяв из рук Кима горячую чашку, он с должными церемониями выпил обжигающий кирпичный чай.
«Будь я лишен страстей, злой удар породил бы только телесное зло, ссадину или кровоподтек. А это лишь иллюзия. Но ум мой не был отвлечен, ибо во мне тут же возникла жажда позволить людям испить и убить обидчиков. Борясь с этой жаждой, душа моя разрывалась и терзалась хуже, чем от тысячи ударов. Не раньше, чем я прочитал про себя благословение, обрел я покой. Но зло укоренилось во мне. Да, справедливо колесо, и не отклоняется оно ни на один волос. Извлеки пользу из этого урока, пчела.
«Он слишком высок для меня», — пробормотал Ким. «Я до сих пор весь дрожу. Я рад, что избил того человека».
«Я чувствовал это, когда спал на твоих коленях в лесу. Это тревожило меня во сне. Зло в твоей душе отражалось на моей». «Хотя, с другой стороны...» — он развернул четки. «Я приобрел заслугу тем, что спас две жизни». Жизни тех, что обидели меня. Теперь я должен поразмыслить о причине всего сущего. Ладья моей души колеблется.
Засни, чтобы окрепнуть. Это мудрее всего.
Я погружусь в созерцание. В этом есть нужда и больше, чем ты полагаешь.
Час за часом до самой зари, пока лунный свет бледнел на высоких гребнях, и то, что раньше казалось поясом тьмы на склонах дальних гор, превращалось в нежно-зеленые леса, лама пристально смотрел на стену. По временам он издавал стон. За запертой на засов дверью, к которой подходил скот, ищущий привычного стойла, жители Шемлекхы и носильщики делили добычу и пировали. Человек из Аучанга был у них за главного. И с тех пор, как они открыли консервные банки сахибов и нашли, что пища в них очень вкусна, они не осмеливались ослушаться его. Шемлекская мусорная яма поглотила жестянки. Когда Ким, видевший всю ночь неприятные сны, вышел наружу, чтобы на утреннем холоде почистить зубы, его отвела в сторону светлокожая женщина в головном уборе, украшенном бирюзой. «Остальные ушли. Они оставили тебе эту килту, как обещали. Я не люблю сахибов, но в награду за это напиши нам талисман. Мы не хотим, чтобы про наш маленький Шемлек пошла дурная слава из-за этого случая. Я женщина Шемлекха».
Она оглядела его смелыми блестящими глазами, не так, как женщины гор, которые обычно смотрят как бы украдкой.
«Конечно. Но это надо сделать втайне».
Она, как игрушку, подняла тяжелую килту и бросила ее в свою хижину.
«Уходи и задвинь засов на двери. Никого не подпускай близко, покуда я не кончу», — сказал Ким.
«Но потом мы сможем побеседовать?»
Ким опрокинул килту, и на пол горой посыпались топографические инструменты, книги, дневники, письма, географические карты и туземная корреспонденция, издающая странный запах. На самом дне лежала вышитая сумка, скрывающая в себе запечатанный, позолоченный и разрисованный документ, наподобие тех, которые владетельные князья посылают друг другу. Ким в восторге задержал дыхание и стал обдумывать положение дел с точки зрения сахиба.
«Так, книги мне не нужны, к тому же это логарифмы, должно быть, для съемки». Он отложил их в сторону. «Писем я не понимаю, но полковник Рейтон поймет их. Их нужно сохранить. Ага, карты, о, они чертят карты лучше, чем я. Ну еще бы, все туземные письма. Ого, и особенно Мурасала. Так».
Он понюхал вышитую сумку. «Это, наверное, от Хиласа или Банара.
Значит, Хари Бабу говорил правду. Клянусь Юпитером, хороший улов. Если бы Хари знал об этом, остальное полетит в окно».
Он потрогал пальцем великолепный призматический компас и блестящую поверхность теодолита. Но в конце концов Сахибу не к лицу воровать, и предметы эти впоследствии смогут оказаться опасными вещественными доказательствами. Он рассортировал все клочки исписанной бумаги, все карты и письма туземцев. Все вместе образовало внушительную пачку. 3 книги в переплетах, запертых на замок, и 5 истрепанных записных книжек он отложил в сторону. Письма и Мурасалу придется носить за пазухой и под кушаком, а рукописные книги положить в мешок с едой. Он будет очень тяжелым.
Нет, не думаю, что у них было еще что-нибудь. А если и было, так носильщики сбросили это в хат, так что все в порядке. Но... летите и вы туда же.
Он набил Килту всеми вещами, с которыми решил расстаться, и поднял ее на подоконник. На 1000 футов ниже лежал длинный, неподвижный, закругленный на концах слой тумана, еще не тронутого утренним солнцем. А еще на 1000 футов ниже рос столетний сосновый бор. Когда порыв ветра рассеивал туманное облако, Ким различал зеленые верхушки деревьев, похожий на мох.
«Нет, не думаю, чтобы кто-нибудь пошел вас искать».
Корзина, падая, завертелась и извергла свое содержимое. Теодолит стукнулся о выступающий край скалы и разбился с шумом взорвавшейся гранатой. Книги, чернильницы, ящики с красками, компасы и линейки несколько секунд казались пчелиным роем. Потом они исчезли, и хотя Ким, высунувшись до половины из окна, напряг свой острый слух, из пропасти не долетало ни звука. «За 500, за 1000 рупий не купите этого», — думал он с огорчением. «Прямое мотовство. Но у меня все прочие их материалы, все, что они сделали, полагаю. Но как же мне теперь сообщить об этом Хари Бабу? И вообще, как мне быть, черт побери? А мой старик болен. Придется завернуть письма в клеенку. Это надо сделать прежде всего, не то они оцереют от пота. Ах ты, я совсем один».
Он аккуратно сложил письма, загнул на углах твердую, липкую клеенку. Беспокойная жизнь приучила его к аккуратности, как старого охотника, собирающегося в путь. Потом он с удвоенным чаянием спрятал книги на дне мешка с пищей. Женщина постучала в дверь.
«Но ты не написал талисман», — сказала она, оглядываясь вокруг.
«Да в нем нет нужды». Ким совершенно забыл, что должен с ней поболтать. Женщина непочтительно смеялась над его смущением.
«Тебе-то нет. Ты можешь приворожить человека, едва подмигнув глазом. Но подумай о нас, несчастных. Что будет с нами, когда ты уйдешь? Все мужчины слишком сильно перепились вчера, чтобы слушать женщину. Ты не пьян?»
«Да нет, я духовное лицо». Ким перестал смущаться, а так как женщина отнюдь не была красивой, он решил вести себя, как подобает человеку в его положении.
«Я предупреждала их, что сахибы разгневаются, начнут дознание и пожалуются Радже. С ними какой-то бабу. У песцов длинные языки».
«А ты только об этом беспокоилась». В уме Кима возник вполне готовый план, и он обворожительно улыбнулся.
«Ну, не только об этом», — сказала женщина, протягивая жесткую смуглую руку, унизанную бирюзой, оправленной в серебро.
«Это я смогу уладить в одно мгновение», — быстро проговорил он. «Бабу тот самый Хаким, ты слыхал о нем, который странствовал по горам в окрестностях Зиглаура. Я знаю его. Отнеси ему весточку от меня».
«Но нет ничего, чтобы я для тебя не сделала».
Он спокойно принял комплимент, как положено в странах, где женщины ухаживают за мужчинами, оторвал листок от записной книжки и, взяв нестирающийся карандаш, стал писать с неуклюжим шакаста, почерком, которым скверные мальчишки пишут на стенах неприличные слова. «У меня все то, что они написали. Их карты и много писем. Особенно
Мурасала. «Скажи, что мне делать?» «Я в Шимлекхе под снегами. Старик болен.
Отнеси ему записку. Это ему сразу же закроет рот. Он не мог уйти далеко».
«Ну, конечно, нет. Они все еще в лесу за тем склоном. Наши дети бегали смотреть на них, когда они тронулись в путь».
На лице Ким отразилось изумление, но с края овечьего пастбища несся пронзительный крик, похожий на крик коршуна. Ребенок, стороживший скот, подхватил крик брата или сестры, стоявший на дальнем конце склона, вздымавшегося над долиной Чини.
«Мои мужья тоже там собирают дрова».
Она вынула из-за пазухи горсть грецких орехов, аккуратно разгрызла один из них и начала его есть. Ким притворился ничего не понимающим.
«Разве ты не знаешь значения грецких орехов, жрец?» — сказала она застенчиво и подала ему обе половинки скорлупы.
«Хм, хорошо придумано». Он быстро сунул бумажку в скорлупу. «А нет ли у тебя кусочка воска, чтобы залепить их?» Женщина громко вздохнула, и Ким смягчился. «Платят не раньше, чем оказана услуга. Отнеси это бабу и скажи, что послано оно сыном талисмана».
«Да, истинно так, волшебником, похожим на сахиба».
«Нет,
сыном талисмана».
«И спроси, не будет ли ответа?»
«Но если он станет ко мне приставать, я боюсь».
Ким расхохотался. «Я не сомневаюсь, что он устал и очень голоден. Горы охлаждают любовников. А ты...» У него вертелось на языке слово «мать», но он решил назвать ее сестрой. «Ты... сестра мудрая и находчивая женщина. Теперь все деревни уже знают, что случилось с сахибами, а?»
«Верно. До Зиглаура новости дошли в полночь, а завтра они долетят до Кадгарха». «Народ в деревнях напуган и сердит?»
«Ну и зря. Прикажи жителям деревень кормить сахибов и провожать их с миром. Нам нужно, чтобы они убирались из наших долин. Воровать одно, убивать другое. Бабу поймет это и задним числом жаловаться не будет. Давай поспеши. Мне нужно ухаживать за моим учителем, когда он проснется».
«Пусть так.
За услугой,
так ты сказал, следует награда?»
«Я женщина Шимлек и подчиняюсь только Радже.
Я гожусь не только на то, чтобы рожать детей.
Шимлек твой. Копыты, рога и шкуры, молоко и мясо. Бери или отказывайся».
Она решительно зашагала в гору навстречу утреннему солнцу, встающему из-за вершины, которая вздымалась в 1500 метрах над ними, и серебряные ожерелья звенели на ее широкой груди. В это утро Ким, залепляя воском края клеенки, на пакетах думал на местном языке. Как может мужчина идти по пути или играть в большую игру, если к нему вечно пристают женщины? В Акроле у Брода это была девушка, а потом за голубятни жена-поваренка, не считая остальных, а теперь еще и это. Когда я был ребенком, куда ни шло, но теперь я мужчина, а они не хотят смотреть на меня, как на мужчину. Грецкие орехи. Скажи, пожалуйста. А на равнинах миндали. Он пошел по деревне собирать дань, но не с чашкой нищего, которая годилась для южных областей, а как принц. Летом в Шимлекхе живут только 3 семейства, 4 женщины и 8 или 9 мужчин. Все они набили себе животы консервами и смесью из всевозможных напитков, начиная от нашатырно-хинной настойки до белой водки, ибо они получили свою долю вчерашней добычи. Опрятные европейские палатки были изрезаны, ткань их давно уже разошлась по рукам, и все обзавелись фирменными алюминиевыми кастрюлями. Но люди считали присутствием ламы надежной защитой и без угрызения совести угощали Кима всем, что у них было лучшего, даже чангом, ячменным пивом, которое приводится из Ладакха. Потом они высыпали на солнце и сидели, свесив ноги над бездонной пропастью, болтая, смеясь и покуривая. Они судили об Индии и ее правительстве только по тем странствующим сахибам, которые нанимали их или их друзей в Шикари.
Ким слушал рассказы о неудачных выстрелах в горных козлов, сарау или маркхоров, сделанных сахибами, которые уже 20 лет лежали в могилах. Причем каждая подробность отчетливо выделялась, как выделяются ветви на верхушках деревьев при блеске молнии. Они рассказывали ему о своих немудреных хворях и, что важнее, о болезнях своего малорослого, но крепкого скота. О путешествиях в Кадгарх, где живут чужеземные миссионеры, и дальше в чудесную Симлу, где улицы вымощены словно серебром, и представьте себе, каждый человек может наняться на службу к сахибам, которые ездят в двухколках и швыряют деньги лопатами. Но вот важный, отчужденный, тяжело ступая, появился лама. Присоединился к кружку, болтающему под навесами, и все широко раздвинулись, давая ему место. Освеженный чистым воздухом, он сидел на краю пропасти с почтеннейшими из жителей и, когда разговор умолкал, бросал камешки в пустоту. В 30 милях по прямой линии лежала следующая горная цепь, изрубцованная, изрезанная и изрытая, с небольшими щетинистыми пятнами, лесами, каждый из которых отнимал день пути в сумраке чащи. За деревушкой гора Шемлекха загораживала вид на юг. Казалось, что сидишь в ласточкином гнезде под навесом крыши мира.
«По ту сторону, там, где горы стоят теснее одна к другой, находится Дечен».
Он имел в виду Ханле.
«Большой монастырь. Его построил Тактан Расчен. И о нем ходит такое предание».
Он рассказал это предание. Фантастическое нагромождение всякого колдовства и чудес, от которого у шемлехцев дух захватывало. Поворачиваясь к западу, он показывал на зеленые горы Кулу и отыскивал под ледниками Кайланг.
«Оттуда я пришел давным-давно. Я пришел из Леха, через Баралача». «Да-да, мы знаем эти места», — говорили бывалые люди Шемлехка. «Я 2 ночи ночевал у монахов Кайланга. Вот горы моего счастья. Тени благословенные превыше всех теней. Там глаза мои открылись на этот мир. Там обрел я просветление, там припоясал я свои чресла перед тем, как начать искание. С гор я пришел, с высоких гор и от сильных ветров. О, справедливо колесо!»
Он благословлял горы, каждую гряду и вершину в отдельности, одну за другой. Обширные ледники, голые скалы, нагроможденные морены и выветренные сланцы, сухие плоскогорья, скрытые соленые озера, вековые леса и плодородные орошенные водопадами долины, как умирающий благословляет своих родственников. И Ким дивился его страстности.
«Да-да, нет лучше мест, чем наши горы», — говорили шемлекские жители. И они удивлялись, как может человек жить в жарких страшных равнинах, где валы, рослые как слоны, не годятся для пахоты по горным склонам, где, как они слышали, на протяжении сотни миль одна деревня соприкасается с другой, где люди шайками ходят воровать, а чего не стащат разбойники, то заберет полиция.
Так время незаметно прошло до полудня, и, наконец, женщина, посланная Кимом, спустилась с крутого пастбища, дыша так же легко, как утром, когда она вышла в путь. «Я послал весточку Хакиму», — объяснил Ким, в то время как она приветствовала собравшихся.
«Он присоединился к идолопоклонникам? Нет? Я вспоминаю, он исцелил одного из них. Он приобрел заслугу, хотя исцелившийся употребил свою силу во зло. Справедливо колесо. Ну а что же, Хаким?»
«Я боялся, что тебе худо, и я знал, что он мудр». Ким взял залепленную воском ореховую скорлупу и прочел строки, написанные по-английски на обороте его записки. «Ваше уведомление получено. Сейчас не могу покинуть это общество, проведу их в Симлу. Затем надеюсь присоединиться к вам. Нелегко сопровождать разгневанных джентльменов. Возвращайтесь той же дорогой, догоню. Весьма удовлетворен сообщением, оправдавшим мое предвидение. Он пишет, святой человек, что сбежит от идолопоклонников и вернется к нам. Так не подождать ли нам его Шемлехи? Лама долго и с любовью смотрел на горы, затем покачал головой.
«Этого не следует делать, Чела. Кости мои хотят этого, но это запрещено. Я видел причину всего сущего».
«Почему же? Ведь горы день за днем возвращали тебе твою силу. Вспомни, как мы были слабы и утомлены там, внизу, в Дуне».
«Я стал сильным для того, чтобы сотворить зло и забыть свой долг. Дручуном и убийцей стал я на горных склонах».
Ким, закусив губы, не позволил себе улыбнуться.
«Справедливо и совершенно колесо, и не отклоняется оно ни на один волос. Когда я был зрелым мужем, давным-давно, я совершил паломничество в гору Чван, место среди тополей».
Он показал в сторону Бхутана,
где хранится священный конь. «Тише, тише!» — всполошился весь Шемлех. «Он говорит о Джамлин Нинкоре, коне, который может обежать вокруг света за один день. Я обращаюсь только к моему чела», — сказал лама с мягким упреком, и все испарились, как иней, тающий утром на южных скатах крыш.
«В те дни, когда я стремился не к истине, но к беседам о догматах, все иллюзия. Я пил пиво и ел хлеб в гору Чвани. На следующий день один монах сказал: мы идем вниз, в долину, сражаться с монастырем Сангаргатаком. Заметь еще раз, как вожделение связано с гневом, чтобы узнать, какой из настоятелей, их или наш, будет главенствовать в долине, и чтобы воспользоваться молитвами, которые печатаются в Сангаргатаке. Я пошел, и мы сражались целый день».
«Но как, святой человек?»
«Нашими длинными пеналами. Как я мог бы тебе показать?» «Да, мы сражались под тополями. Оба настоятели и все монахи. И один рассек мне лоб до костей. Гляди».
Он сдвинул назад шапку и показал сморщенный белеющий шрам.
«Справедливое и совершенно колесо. Вчера этот шрам стал зудеть, и через 50 лет я вспомнил, как мне рассекли лоб и лицо того, кто это сделал. Забыл, что все это иллюзия. Что было потом, ты сам видел. Ссора и неразумение. Справедливо колесо. Удар идолопоклонника пришелся по шраму. Я был потрясен до глубины души. Душа моя потемнела, и ладья души моей закачалась на водах иллюзии. Не раньше, чем я попал в Шемлек, смог я размышлять о причине всего сущего или проследить за направлением побегов зла. Я боролся всю долгую ночь напролет.
Но, святой человек, ты не повинен ни в каком зле. Да буду я твоей жертвой. Ким был искренне расстроен печалью старика, и выражение Махбуба Али вырвалось у него помимо воли.
На заре,
продолжал тот еще более торжественно, перемежая медлительные фразы постукиванием четок, бывших при нем всегда.
«На заре пришло просветление. Оно здесь. Я старик, в горах рожденный, в горах вскормленный, и никогда больше не придется мне жить среди моих гор. 3 года я путешествовал по Хинду. Но разве может земля быть сильнее, чем мать-земля? Оттуда снизу неразумное тело мое стремилось к горам и горным снегам. Я говорил, и это правильно, что искание мое достигнет цели. Итак, в доме женщины из Кулу я обратился в сторону гор, обманув самого себя. Хакима не надо осуждать. Он, повинуясь желанию, предсказывал, что горы сделают меня сильным. Они укрепили мою силу, чтобы я совершил зло и позабыл о своем искании. Я радовался жизни и наслаждением жизни. Я радовался крутым склонам и взбирался на них. Я намеренно отыскивал их. Я мерился силой моего тела, которое есть зло с высокими горами. Я смеялся над тобой, когда ты задыхался под Джамнотри. Я подшучивал, когда ты отступал перед снегами перевала. Но что тут худого? Мне действительно было страшно. Я этого заслуживал. Я не горец, и твоя обновленная сила увеличивала мою любовь к тебе. Не раз помнится.
Лама горестно оперся щекой на руку.
Я стремился услышать от тебя и Хакима похвалы только за то, что ноги мои стали сильными. Так зло завладело за злом, пока чаша не наполнилась. О, справедливо колесо! Весь Хинт в течение 3 лет оказывал мне всяческие почести. Начиная от источника мудрости в Доме Чудес и вплоть до...
Он улыбнулся.
Маленького ребенка, игравшего у большой пушки, мир расчищал мне дорогу. А почему?
Потому что мы любили тебя. Просто у тебя лихорадка, вызванная ударом. Я сам все еще расстроен и потрясен.
Нет. Это было потому, что я шел по пути, настроенный как Синин. Цимбалы. На то, чтобы следовать закону. Но я отклонился от этого закона. Музыка оборвалась. Потом последовала кара. В моих родных горах, на границе моей родины, именно в обители моего суетного желания наносится удар. Вот сюда.
Он коснулся лба.
Как бьют послушника, когда он неправильно расставляет чашки, так бьют меня, который был настоятелем Сачзена. Заметь, чела, слов не было. Был удар.
Но сахибы не знали, кто ты такой, святой человек.
Мы стояли друг друга. Невежество с вожделением встречают на дороге. Невежество с вожделением и брождают гнев. Удар был мне знамением. Мне, который не лучше заблудившегося яка, знамением, указавшим, что место мое не здесь. Кто может доискаться причины какого-либо действия, тот стоит на полпути к освобождению. «Назад на тропинку», — говорит, — «удар! Горы не для тебя! Не можешь ты стремиться к освобождению и одновременно предаваться радостям жизни!»
«И зачем только встретились мы с этим 3-жды проклятым русским?»
«Сам владыка наш не может заставить колесо покатиться вспять». Но за одну заслугу, приобретенную мною, мне дано и другое знание.
Он сунул руку за пазуху и вытащил изображение колеса жизни.
Гляди, я обдумал и это, когда размышлял. Почти все это разорвано идолопоклонниками, и целым остался лишь край, не шире моего ногтя.
Вижу.
Столько, значит, я пробуду в этом теле. Я служил колесу во все мои дни. Теперь колесо служит мне. Если бы не заслуга, которую я приобрел, указав тебе путь, мне предстояла бы новая жизнь, раньше, чем я нашел бы мою реку. Понятно ли тебе, чела?
Ким уставился на жестоко изуродованную хартию. Слева направо тянулся разрыв от 11-го дома, где желание порождает ребенка, как рисуют тибетцы, через мир человеческий и животный к 5-му дому, пустому дому чувств. На такую логику возразить было нечего. В
прежде чем наш владыка достигнет просветления, лама благоговейно сложил хартию, он подвергся искушению. Я тоже подвергся искушению. Но все это кончено. Стрела упала на равнинах, а не на горах. Что нам здесь делать?
Ну, не подождать ли нам все-таки Хакима?
Я знаю, как долго мне осталось жить в этом теле. Что может сделать Хаким?
Но ты совсем болен и расстроен. Ты не в силах идти.
Как я могу быть болен, если вижу освобождение?
Он, шатаясь, встал на ноги. «Тогда мне придется собрать пищу в деревне. О, утомительная дорога!» Ким почувствовал, что и ему нужен отдых.
«Это не противоречит уставу. Поедим и пойдем». Стрела упала на равнинах, но я поддался желанию. «Собирайся, чела».
Ким обернулся к женщине в украшенном бирюзой головном уборе, которая от нечего делать бросала камешки в пропасть. Она ласково ему улыбнулась. «Я нашла твоего бабу, и он был как буйвол, заблудившийся в кукурузном поле. Сопел и чихал от холода, а голоден он был так, что, позабыв о своем достоинстве, начал говорить мне любезности. У сахибов нет ничего». Она махнула раскрытой ладонью. «У одного сильно болит живот. Твоя работа». Ким кивнул головой, и глаза его блеснули. «Сначала я поговорила с бенгальцем, потом с людьми из соседней деревни. Сахибам дадут пищи, сколько им потребуется, и люди не спросят с них денег. Добычу всю уже разделили. Бабу говорит сахибам лживые речи. Почему он не уйдет от них?» «Ну, потому что у него большое доброе сердце». «Да нет такого бенгальца, чье сердце было бы больше сухого грецкого ореха. Но не об этом речь. Теперь насчет грецких орехов. После услуги дается награда. Я говорю, что вся деревня твоя.
В том-то и горе», — начал Ким. «Вот сейчас только я обдумывал, как осуществить некоторые желания моего сердца, которые...»
Но не стоит перечислять комплименты, подходящие для такого случая. Он глубоко вздохнул.
«Но мой учитель, побуждаемый... видением...»
«Ха! Что могут видеть старые глаза, кроме полной чашки для сбора милостыни?»
«Уходит из этой деревни назад, на равнины.
Тогда попроси его остаться». Ким покачал головой.
«Я знаю своего святого и ярость его, когда ему противоречит», — ответил он выразительно. «Его проклятия сотрясают горы».
Жаль, что они не спасли его от удара по голове. «Я слышала, что ты именно тот человек с сердцем тигра, который отколотил сахиба. Дай ему еще немного отдохнуть. Останься».
«Женщина гор», — сказал Ким суровостью, которой все же не удалось сделать жесткими черты его юного овального лица. «Такие предметы слишком высоки для твоего понимания.
С каких это пор мужчины и женщины стали отличаться от мужчин и женщин?»
«Жрец всегда жрец. Он говорит, что пойдет сей же час. Я его чела и пойду с ним. Нам нужна пища на дорогу. Он почтенный гость во всех деревнях. Но...»
Ким улыбнулся мальчишеской улыбкой.
«Пища здесь хорошая. Дай мне немного».
«А что, если не дам? Я главная женщина этой деревни».
«Ну, тогда я прокляну тебя.
Ну, чуть-чуть.
Не очень сильно, но так, что ты это запомнишь».
Он не мог не улыбнуться. «Ты уже проклял меня опущенными ресницами и вздернутым подбородком. Проклятие? Что для меня слова?» Она сжала руки на груди. «Но я не хочу, чтобы ты ушел в гневе и дурно думал обо мне, собирающей коровье навоз и траву в Шемлехе, но все-таки непростой женщине».
«Если я о чем и думаю, — сказал Ким, — так это только о том, что мне не хочется уходить отсюда, ибо я очень устал, а также о том, что нам нужна пища.
Вот мешок». Женщина сердито схватила мешок.
«Глупая была, — сказала она.
Кто твоя женщина на равнинах? Светлая она или смуглая?
Когда-то я была светлая.
Ты смеешься?
Когда-то. Давно это было, но можешь поверить моим словам. Один сахиб смотрел на меня благосклонно. Когда-то давным-давно я носила европейское платье в миссионерском доме. Вон там.
Она показала в сторону Кадгарха.
Когда-то давным-давно я была кирлистиянкой и говорила по-английски, как говорят сахибы.
Да,
мой сахиб говорил, что вернется и женится на мне. Он уехал. Я ухаживала за ним, когда он был болен, но он не вернулся. Тогда я поняла, что боги кирлистиан лгут, и вернулась к своему народу. С тех пор я и в глаза не видела ни одного сахиба. Да не смейся надо мной! Наваждение прошло, маленький жрец. Твое лицо, твоя походка и твой говор напомнили мне о моем сахибе, хотя ты всего только бродячий нищий, которому я подаю милостыню. Проклинать меня? Ты не можешь ни проклинать, ни благословлять. Она подбоченилась и рассмеялась горьким смехом. Боги твои — ложь, слова твои — ложь, дела твои — ложь. Нет богов под небесами. Я знаю это. Но я на мгновение подумала, что вернулся мой сахиб, а он был моим богом. Да, когда-то я играла на фортепиано в миссионерском доме в Кадгархе. Теперь я подаю милостыню жрецам-язычникам.
Она произнесла последнее слово по-английски и завязала набитый доверху мешок.
— Я жду тебя, чела,
— промолвил лама, опираясь на дверной косяк. Женщина окинула глазами высокую фигуру.
«Ему идти? Да он и полмили не пройдет. Куда могут идти старые кости?»
Тут Ким, и так уже расстроенный слабостью ламы и предвидевший, каким тяжелым будет мешок, совершенно вышел из себя.
«Тебе-то какое дело, зловещая женщина, как он пойдет? Что ты хочешь накаркать?»
«Мне дела нет. А вот тебя это касается, жрец с лицом сахиба. Или ты понесешь его на своих плечах?
Я иду на равнины. Никто не должен мешать моему возвращению. Я боролся с душой своей, пока не обессилел. Неразумное тело истощено, а мы далеко от равнин.
Смотри,
— просто сказала она и отступила в сторону, чтобы Ким мог убедиться в своей полнейшей беспомощности.
Проклинай меня. Быть может, это придаст ему силы? Сделай талисман, призывай своего великого бога, жрец!»
Она повернулась и ушла. Лама, пошатываясь, присел на корточки, продолжая держаться за дверной косяк. Если ударить старика, он не сможет оправиться в одну ночь, как юноша. Слабость пригнула его к земле, но глаза его, цепляющиеся за Кима, светились жизнью и мольбой.
«Ничего, ничего», — говорил Ким. «Здешний разреженный воздух расслабляет тебя. Мы скоро пойдем. Это горная болезнь. У меня тоже немного болит живот».
Он встал на колени и принялся утешать ламу первыми пришедшими на ум словами. Тут вернулась женщина. Она держалась еще более прямо, чем обычно.
«От твоих богов толку мало. Попробуй воспользоваться услугами моих».
«Я женщина Шемлекха».
Она хрипло крикнула, и на крик ее из коровьего загона вышли двое ее мужей и трое других мужчин, тащивших доли. Грубые горные носилки, которыми пользуются для переноски больных или для торжественных визитов.
«Эти скоты!» — она даже не удостоила их взглядом. «Твои, покуда они будут нужны тебе». «Но мы не пойдем по дороге, ведущей в Симлу. Мы не хотим приближаться к сахибам!» — крикнул первый муж. «Они не убегут, как убежали те, и не будут красть вещи. Двое, правда, слабоваты. Становитесь к заднему шесту, сонную тари».
Они торопливо повиновались.
«Опустите носилки и поднимите святого человека. Я буду присматривать за деревней и вашими верными женами, пока вы не вернетесь».
«А когда это будет?»
«Спросите жрецов. Не докучайте мне. Мешок с пищей положите в ноги. Так лучше сохранится равновесие».
«О, святой человек, твои горы добрее наших равнин!» — воскликнул Ким с облегчением, в то время как лама, пошатываясь, двинулся к носилкам.
«Это поистине царская ложа. Место почетное и удобное, и мы обязаны им».
«Зловещей женщине! Твои благословения нужны мне столько же, сколько твои проклятия. Это мой приказ, а не твой. Поднимайте носилки. И в путь. Слушай, есть у тебя деньги на дорогу?»
Она позвала Кима в свою хижину и нагнулась над потертой английской шкатулкой для денег, стоявшей под ее кроватью.
«Мне ничего не нужно».
Ким рассердился, хотя, казалось, должен был испытывать благодарность.
«Я уже перегружен милостями».
Она взглянула на него со странной улыбкой и положила руку ему на плечо.
«Так хоть спасибо скажи. Я противна лицом и рождена в горах, но, как ты говоришь, приобрела заслугу. Но показать ли тебе, как благодарят сахибы?»
И твердый взгляд ее смягчился.
«Я просто бродячий жрец», — сказал Ким, и глаза его ответно блеснули. «Тебе не нужны ни благословения мои, ни проклятия. Нет. Но подожди одно мгновение. Ты в 10 шагов сможешь догнать Доли. Будь ты сахибом, ты сделал бы... Но показать ли тебе, что именно?»
«А что, если я догадаюсь?» — сказал Ким и, обняв ее за талию, поцеловал в щеку, прибавив по-английски. «Очень вам благодарен, дорогая». Поцелуй почти неизвестен азиатам, поэтому она отпрянула с испуганным лицом и широко раскрытыми глазами. «В следующий раз, — продолжал Ким, — не слишком доверяйтесь языческим жрецам. Теперь я скажу «до свидания», — он по-английски протянул руку для рукопожатия. Она машинально взяла ее. «До свидания, дорогая».
«До свидания и...»
Она одно за другим припоминала английские слова.
«Вы вернетесь?»
«До свидания и Бог да благословит вас».
Спустя полчаса, в то время как скрипучие носилки тряслись по горной тропинке, ведущей на юго-восток от Шемлекха, Ким увидел крошечную фигурку у двери хижины, машущую белой тряпкой.
«Она приобрела заслугу большую, чем все прочие», — сказал лама, — «ибо она направила человека на путь к освобождению, а это почти так же хорошо, как если бы она сама нашла его».
«Хм», — задумчиво произнес Ким, вспоминая недавний разговор. «Быть может, и я приобрел заслугу. По крайней мере, она не обращалась со мной, как с младенцем». Он обдернул халат спереди, где за пазухой лежал пакет с документами и картами, поправил драгоценный мешок с пищей в ногах у ламы, положил руку на край носилок и постарался приноровиться к медленному шагу ворчавших мужчин.
«Они тоже приобретают заслугу», — сказал лама, когда прошли 3 мили.
«Больше того, им заплатят серебром», — произнес Ким. Женщина Шемлекха дала ему серебра, и он рассудил, что будет только справедливо, если ее мужья заработают это серебро.
Не страшен мне император,
дороги не дам царю. Меня не согнут все власти, но тут другое я говорю. Подчиняюсь воздушным силам, мост опусти, страж. Мечтатель идет, чьей мечты полет победил он, властитель наш. Осада фей.
В 2 милях к северу от Чини, на голубом сланце Ладакха, Йенглинг Сахиб, веселый малый, нетерпеливо водит биноклем по хребтам, высматривая, нет ли где следов его любимого загонщика, человека из Аучанга. Но этот изменник, взяв с собой новое ружье системы Манлихера и 200 патронов, где-то совсем в другом месте промышляет кабаргу для продажи, и на будущий год Йенглинг Сахиб услышит о том, как тяжело он был болен. Вверх по долинам Башахра торопливо шагает некий бенгалец. Дальнозоркие гималайские орлы отлетают прочь, завидев его новый синий с белым полосатый зонтик бенгалец, некогда полный и красивый, а теперь худой и обветренный. Он получил благодарность от 2 знатных иностранцев, которых умело провел Машаборским туннелем к большой и веселой столице Индии. Не его вина, что, заблудившись в сыром тумане, они не заметили телеграфного отделения и европейской колонии Кадгарха. Не его вина, вина богов, о которых он так увлекательно рассказывал, что они очутились у границ Нахана, где Раджа ошибочно принял их за британских солдат-дезертиров. Хари Бабу расписывал величие и славу его спутников на их родине, до тех пор, пока заспанный владетельный князек не улыбнулся. Он рассказывал об этом всякому, кто его спрашивал, много раз, громогласно и в разных вариантах. Он выпрашивал пищу, находил удобные помещения, искусно лечил ушиб в паху, ушиб, который можно получить, скатившись в темноте с каменистого горного склона, и вообще во всех отношениях был незаменим. Причина его любезности делала ему честь. Вместе с миллионами своих порабощенных соотечественников он привык смотреть на Россию как на великую северную освободительницу. Он пугливый человек. Он боялся, что не сумеет спасти своих высокопоставленных господ от гнева возбужденных крестьян. Да и сам он не прочь дать по уху какому-нибудь подвижнику, но... Он глубоко благодарен и от души радуется, что по мере своих слабых сил сумел привести рискованное предприятие, если не считать потери багажа, к успешному концу. Он позабыл о пинках. Даже отрицает, что получал эти пинки в ту неприятную первую ночь под соснами. Он не просит ни пенсии, ни жалования, но если его считают достойным, не соблаговолят ли джентльмены дать ему письменную рекомендацию? Она, быть может, пригодится ему впоследствии, если другие люди, их друзья, придут на перевалы. Он просит их вспомнить его в их будущем величии, ибо осмеливается надеяться, что даже он, Махендра Лал Дат, М.И. из Калькутты, оказал некоторую услугу государству. Они дали ему бумагу, в которой восхваляли его учтивость, услужливость и замечательную сноровку проводника. Он засунул бумагу за кушак и, всплакнув от переизбытка чувств, ведь они вместе подвергались стольким опасностям. В полдень провел он их по людному бульвару Симлы до Союзного банка, где они намеревались удостоверить свои личности. Дойдя до банка, он исчез, как предрассветное облако на Джека. Смотрите на него. Он слишком исхудал, чтобы потеть. Слишком торопится, чтобы рекламировать препараты и забитые медью шкатулочки. Он поднимается по Шемлехскому склону, настоящее воплощение добродетели. Смотрите, как, позабыв все время изображать бабу, он в полдень курит, сидя на койке, а женщина в украшенном бирюзой головном уборе показывает пальцем на голые травянистые склоны, уходящие к югу-востоку. По ее словам, носилки не могут двигаться так быстро, как люди порожняком, но его друзья теперь, наверное, уже на равнинах. Святой человек не хотел остаться, хотя она, Лиспет, и уговаривала его. Бабу тяжело вздыхает,
припоясывает свои могучие чресла и вновь отправляется в путь. Он не любит путешествовать в сумерках, но дневные его переходы, некому записать их в книгу, поразили бы людей, насмехающихся над его расой. Добродушные деревенские жители, вспоминая о продавце лекарств из Дакхи, проходившем тут 2 месяца назад, дают ему прибежище от злых духов леса. Он видит во сне бенгальских богов, университетские учебники и королевское общество. Лондон, Англия. Наутро синий с белым зонтик, подрагивая, движется вперед. На границе Дуна, оставив Масури далеко позади себя, перед равнинами, окутанными золотой пылью, стоят истрепанные носилки, в которых, как это знают все горы, лежит больной лама, ищущий реку, чтобы исцелиться ею. Деревня чуть не передралась за честь нести эти носилки, ибо, не говоря уже о том, что лама одарял их своими благословениями, ученик его платил хорошие деньги, целую треть того, что обычно платят сахибы. Доля проходила по 12 миль в день, как это видно по засаленным и стертым концам ее шестов, и двигалась по дорогам, которыми ходят лишь немногие сахибы. Через перевал Ниланг, когда взвихренная снежная пыль засыпала каждую складку широких одежд невозмутимого ламы, между черными утесами Раенга, где слышалось рявканье диких коз за облаками, ныряя и снова поднимаясь на глинистых сланцах у подножья гор, крепко зажатая между плечом и челюстью, когда приходилось огибать опасные крутые повороты дороги на Багирате, качаясь и скрипя под равномерную рысцу носильщиков на спуске в долину вод, торопясь миновать туманное плоское дно этой замкнутой долины, снова поднимаясь вверх и вверх на простор, навстречу ревущим ветрам, дующим с Кедарнатха, в полдень отдохнув в тусклом сумраке приветливых дубовых лесов, переходя от деревни к деревне по предрассветному морозу, когда даже верующим простительно ругать нетерпеливых святых или при свете факелов, когда даже самый бесстрашный думает о привидениях, двигалась доли и добралась, наконец, до последнего своего перехода. Малорослые горцы обливались потом на сивалигских отрогах. Даже когда солнце не слишком припекало, они обступили жрецов, желая получить от них благословение и жалование.
«Вы приобрели заслугу», — говорит лама, — «заслугу большую, чем сами вы способны понять. И вы вернетесь в горы», — вздыхает он. «Еще бы! На высокие горы как можно скорее!» Носильщик потирает плечо, пьет воду, выплевывает ее и поправляет свои травяные сандалии. Ким, лицо его осунулось и кажется утомленным, платит им очень мелкой серебряной монетой, вынутой из-за кушака, снимает мешок с пищей, сует за пазуху завернутый в клеенку пакет, в нем священное писание, и помогает ламе подняться на ноги. В глазах старика снова покой, и он уже не думает, что горы рухнут и раздавят его, как думал в ту ужасную ночь, когда их задержала разлившаяся река. Носильщики подхватывают доли и скрываются из виду в зарослях кустарника. Лама поднимает руку, указывая на Гималаи, стоящий как крепостная стена.
«Не в ваших пределах, о благословеннейший из гор, упала стрела нашего владыки. И никогда больше не придется мне дышать вашим воздухом.
Но на здешнем хорошем воздухе ты станешь гораздо сильнее», — говорит Ким, ибо его утомленную душу влекут пышно поросшие злаками приветливые равнины.
«Здесь или поблизости упала стрела. Это так. Мы будем идти очень медленно, быть может, только по одному косу в день, ибо искание достигнет цели. Да, наше искание достигнет цели. Я преодолел великое искушение».
Теперь они проходили не больше 2 миль в день, и вся тяжесть этого пути легла на плечи Кима. Бремя старика, бремя тяжелого мешка с пищей и непонятными книгами, груз документов, лежащих у него за пазухой, и все ежедневные заботы.
Он просил милостыню на заре, расстилал одеяло для ламы, когда тот погружался в созерцание, в полуденный жар держал у себя на коленях усталую голову старика, отгоняя от нее мух, пока рука его не начинала ныть, вечером снова просил милостыню и растирал ноги ламе, который вознаграждал его обещаниями достигнуть освобождения сегодня, завтра или, в крайнем случае, послезавтра.
«Никогда не бывало такого челы. Иной раз я сомневаюсь, что Ананда более преданно ухаживал за нашим владыкой. Неужели ты, сахиб? Когда я был зрелым мужем, давным-давно, я забывал об этом. Теперь я часто смотрю на тебя и всякий раз вспоминаю, что ты сахиб. Странно.
Ты говорил, что нет ни белых, ни черных. Зачем же терзать меня такими разговорами, святой человек? Дай я потру тебе другую ногу. Мне это неприятно. Я не сахиб. Я твой чела, и голова моя обременяет плечи.
Потерпи немного. Мы вместе достигнем освобождения. Тогда мы с тобой, стоя на дальнем берегу реки, будем вспоминать наши жизни, как в горах вспоминали наш дневной переход, оставшийся позади нас. Быть может, и я был когда-то сахибом.
Никогда не было сахиба, похожего на тебя, клянусь.
Я уверен, что хранитель священных изображений в Доме чудес был в прошлой жизни мудрейшим настоятелем монастыря. Но даже очки его не помогают глазам моим видеть. Когда я хочу смотреть пристально, перед ними проходит тень. Ничего, нам знакомы обманы бедного неразумного тела. Ха, тени, переходящие в другую тень. Я связан иллюзией времени и пространства. А как далеко мы прошли сегодня во плоти?
Пожалуй, с полкоса. Это 3/4 мили, но переход показался им очень утомительным.
Полкоса. Да, я прошел 10 000 косов в духе. Насколько все мы закутаны, спеленаты, забинтованы этими бессмысленными предметами.
Он взглянул на свою худую в синих жилках руку, для которой четки стали теперь такими тяжкими.
Чела, тебе ни разу не хотелось покинуть меня.
Ким вспомнил о завернутом в клеенку пакете и книгах в мешке с пищей. Если бы кто-нибудь, получивший на то полномочия свыше, мог забрать их с собой, Киму стало бы безразлично, как будет разыгрываться в дальнейшем большая игра. Он устал, голова у него горела, и глубокий кашель мучил его. «Нет», — сказал он почти сурово. Я не собака и не змея, чтобы кусать, когда научился любить.
Ты слишком нежен ко мне.
И это не так. Кое о чем я распорядился, не посоветовавшись с тобой. Я известил женщину из Кулу через женщину, давшую нам козьего молока нынче утром, о том, что ты немного ослаб и тебе нужны носилки. Я не перестаю бронить себя за то, что не подумал об этом, когда мы вступили в Дун. Мы останемся здесь, пока не придут носилки.
Я доволен. Она женщина с золотым сердцем, как ты говоришь. Но разговорчива. Ох, как разговорчива.
Она не будет надоедать тебе. Я и об этом позаботился. Святой человек, тяжело у меня на сердце от того, что я был так небрежен к тебе. В груди его что-то заклокотало. Я увел тебя слишком далеко. Я не всегда доставал для тебя хорошую пищу. Я не обращал внимания на жару. Я болтал с людьми на дорогах, оставляя тебя одного. Я люблю тебя. Теперь слишком поздно. Я был ребенком. О, зачем я не был мужчиной? Разбитый напряжением, усталостью и непосильной для его лет тяжестью в сердце, Ким рухнул к ногам ламы и зарыдал.
«Что за пустяки?»
— ласково сказал старик. «Ты ни разу ни на волос не отступил от пути послушания.
небрежен ко мне? Дитя, я жил, опираясь на тебя, как опирается старое дерево на новую стену. День за днем начинает Шемлеха, и дальше я крал твою силу. Поэтому, а не по своей вине, ты ослабел. Тело, глупое, неразумное тело, говорит в тебе, а не твоя уверенная душа. Будь спокоен. Познай хотя бы тех демонов, с которыми ты борешься. Они рождены землей, они детище иллюзии. Мы пойдем к женщине Искулу. Она приобретет заслугу, давая нам приют и особенно услужая мне. Ты будешь свободен, пока не вернется твоя сила. Я позабыл о неразумном теле. Если это достойно осуждения, я принимаю его. Но мы слишком близки к вратам освобождения, чтобы казниться в душе своей. Я мог бы похвалить тебя, но какая в этом нужда? Скоро. Очень скоро мы не будем нуждаться ни в чем.
Так он ласкал и утешал Кима мудрыми пословицами и глубокомысленными изречениями, касавшимися этого неразгаданного звереныша, нашего тела, этого обмана чувств, которое ради омрачения пути и безграничного умножения ненужных демонов все равно настаивает, чтобы его считали душой.
Хай, хай, давай поговорим о женщине Искулу. Как ты думаешь, не попросит ли она еще один талисман для своих внуков? Когда я был молодым человеком давным-давно, меня терзали подобные мучительные чувства и кое-какие другие. Я пришел к одному настоятелю, очень святому человеку, искателю истины, чего я в то время не знал. Сядь и послушай, дитя моей души. Я поведал ему все, а он сказал мне: «Чела, знай, в мире много лжи и немало лжецов, но нет таких лжецов, как наши тела, если не считать ощущений в наших телах». Поразмыслив об этом, я успокоился, а он, по великому своему милосердию, позволил мне выпить чаю в его присутствии. Позволь же мне теперь попить чаю, ибо я чувствую жажду.
Со смехом и слезами Ким поцеловал Ламе ноги и стал готовить чай. «Ты опираешься на меня во плоти, святой человек, но ты служишь мне опорой в другом. Ты знаешь это?»
«Быть может, я угадал».
Глаза Ламы блеснули.
«Нам придется изменить это».
Поэтому, когда шумом, ссорами и большой торжественностью до них добрался любимый паланкин Цахибы, высланный навстречу за 20 миль во главе с памятным седым стариком Урии, и когда они очутились в длинном доме за Сахаранпуром, где царил беспорядочный порядок, лама принял свои меры. После первых приветствий Сахиба, сидевшая за окном в верхнем этаже, весело крикнула:
«Что толку, когда старуха дает советы старику? Говорила я тебе, говорила, святой человек, не спускай глаз с челы. А ты послушался? А, не спорь, не спорь, я знаю, он бегал за женщинами. Погляди на его глаза. Они запали и потускнели. И на предательскую морщину, что тянется от носа вниз, а? Его всего высосали, фай-фай, а еще жрец!»
Ким взглянул вверх, слишком переутомленный, чтобы улыбнуться, и отрицательно покачал головой.
«Не надо шуток», — сказал лама. «Теперь не время для этого. Мы пришли сюда по важным делам. В горах меня одолела болезнь души, а его болезнь — тела. С тех пор я жил его силой, пожирая его».
«Оба вы дети, старый и малый», — фыркнула она,
но шутить перестала.
«Наше гостеприимство да восстановит ваши силы. Посидите пока. Потом я приду поболтать о высоких славных горах».
Вечером зять ее вернулся, ей не нужно было обходить дозором усадьбу, она перешла к сути того дела, которое лама объяснил ей тихим голосом. Старые головы их с мудрым видом кивали одновременно. Ким, шатаясь, поплелся в какую-то комнату и заснул в ней мертвым сном. Лама запретил ему расстилать одеяло и добывать пищу.
«Знаю, знаю, кому и знать, как не мне!» — не умолкала старуха. «Мы, идущие к хатам сожжения, цепляемся за руки тех, кто поднимается от реки жизни с кувшинами, полными воды. Да, с кувшинами, полными до краев.
Я несправедливо осудила мальчика. Он одолжил тебе свою силу? Истинно, старики ежедневно пожирают молодых. Теперь нам нужно вернуть ему здоровье».
«Ты много раз приобретала заслугу».
«Мои заслуги, подумаешь! Старый мешок с костями, стряпающий карри для людей, которые не спрашивают, кто приготовил это. Но если бы я могла сохранить заслугу про запас для моего внука,
того, у которого болел живот,
подумать только, что святой человек помнит об этом». «Ой, я скажу его матери. Это особенная честь для нее, того, у которого болел живот. О, сразу вспомнил святой человек. Она будет гордиться».
«Мой чела для меня тоже, что сын для непросветленных.
Скажи лучше, внук. У матерей нет мудрости, свойственной нашим летам. Если ребенок плачет, им кажется, что небеса на землю валятся. Ну а бабушка так далека от родовых мук и наслаждения кормить грудью, что разбирается, когда дети плачут просто от злости, а когда от ветров в животике. И раз уж ты сам опять заговорил о ветрах, быть может, когда святой человек был здесь в последний раз, я оскорбила его, приставая к нему с талисманами».
«Сестра», — сказал лама, называя ее так, как лишь изредка называют буддийские монахи монахи. «Если талисманы успокаивают тебя,
они лучше, чем 10 000 лекарей?»
«Повторяю, если они успокаивают тебя, то я, бывший настоятель Сачзена, напишу их столько, сколько ты пожелаешь. Я никогда не видел твоего лица.
Даже обезьяны, ворующие у нас лакваты, довольны, что не видели его.
Но как сказал тот, кто спит вон там».
Он кивнул на запертую дверь комнаты для гостей, расположенной по ту сторону переднего двора.
«У тебя золотое сердце. А в духе он мне все равно, что внук».
«Ладно, ладно, ладно, я корова святого человека».
Это было чисто индуистское выражение, но лама не обратил на него внимания.
«Я стара. Я во плоти родила нескольких сыновей. О, некогда я умела услаждать мужчин. Теперь я умею лечить их».
Он услышал, как зазвенели ее браслеты, словно она засучивала рукава перед работой.
«Я возьмусь за мальчика. Буду пичкать его лекарствами, откармливать и верну ему здоровье. Хай-хай, мы, старухи, кое-что еще знаем».
Поэтому, когда Ким, у которого болели все кости, открыл глаза и собрался идти на кухню, чтобы взять еду для учителя, он понял, что утерял свободу. У двери рядом с седовласым служителем стояла закутанная фигура, подробно разъяснившая Киму, чего он не должен делать.
«Ты хочешь получить? Ха, ничего ты не получишь!»
«Что?»
«Запирающийся ящик, чтобы хранить в нем священные книги? О, это другое. Сохрани меня, небо становится между жрецом и его молитвами. Тебе принесут сундук, и у тебя будет ключ от него».
Под его кровать поставили сундук, и Ким со вздохом облегчения спрятал в него пистолет Махбуба, завернутый в клеенку пакет с письмами, непонятные книги и дневники. Эти вещи почему-то отягощали его плечи несравненно меньше, чем его бедную душу. Даже шея его болела по ночам при мысли об этой тяжести.
«Болезнь твоя нечасто встречается среди молодежи в наши дни, с тех пор, как молодые люди перестали заботиться о старших. Тебя вылечит сон и некоторые лекарства.
— говорила Сахиба, и он был рад отдаться пустоте, которая казалась ему и угрожающей, и успокаивающей. Старуха варила напитки в каком-то таинственном азиатском подобии перегонного куба. Эти лекарства пахли отвратительно, а на вкус были еще хуже. Она стояла над Кимом, покуда они не проходили ему в желудок, и подробно расспрашивала о том, как они вышли наружу. Она запретила всем заходить на передний двор, и чтобы распоряжение ее выполнялось, поставила на страже вооруженного человека. И нагруженные телеги, болтливые служанки, телята, собаки, куры и все остальные обходили двор стороной. Больше того, когда тело Кима было очищено, она извлекла из толпы бедных родственников, ютившихся на задворках. Их прозвали «домашними собаками», вдову своего двоюродного брата, женщину, опытную в том искусстве, которое европейцы, ничего в этом не смыслящие, называют массажем. И обе они, положив Кима головой на восток, а ногами на запад, чтобы таинственные воздушные течения, возбуждающие наше тело, помогали им, а не мешали, стали растирать юношу и в течение всей второй половины дня перебирали ему кость за костью, мускул за мускулом, связку за связкой и, наконец, нерв за нервом. Вымешанный, как тесто, превращенную в безгласную, покорную мякоть, почти загипнотизированной, непрестанными взмахами рук, оправлявших неудобные чадры, которые закрывали женщинам глаза, Ким погрузился в глубокий, глубиной в 10 000 миль сон, 36 часов сна, оросившего его, как дождь после засухи. Потом она стала кормить его, и у всех домашних головы пошли кругом от ее окриков. Она приказывала бить птицу, посылала за овощами, и трезвый тугодум огородник, почти такой же старый, как она, обливался потом. Она сама отбирала пряности, молоко, лук, маленьких рыбок, выловленных в ручьях, лимоны для щербета, перепелок, пойманных в ловушку, цыплячью печень, поджаренную на шпильке. «Я кое-что видела в этом мире», — говорила она, глядя на заставленные едой подносы. «А в нем только два рода женщин. Одни отнимают силу у мужчин, другие возвращают ее. Некогда я была одной из первых, теперь я одна из вторых. Но нечего корчить из себя жреца передо мною. Это просто шутка. Если сейчас она тебе не по нраву, понравится, когда опять пойдешь шляться по дорогам». «Сестра!» — обратилась она к бедной родственнице, некогда не устававшей превозносить милости своей благодетельницы. «Кожа его порозовела, как у коня, только что вычищенного скребницей. Наша работа все равно, что полировка драгоценных камней, которые потом будут брошены танцовщице, а?»
Ким сел на кровати и улыбнулся. Страшная слабость свалила с него, как старый башмак. Его снова тянуло поболтать, а всего неделю назад малейшее слово увязало в нем, как в пепле. Боль в шее, должно быть, он заразился этим недугом от ламы, прошла, а с нею прошла и тропическая лихорадка, сопровождавшаяся острыми болями и неприятным вкусом во рту. Обе старухи теперь тщательнее, хотя и не слишком, закутались в покрывало и кудахтали весело, как куры, которые пробрались в комнату через открытую дверь. «А где мой святой?» — спросил Ким.
«Вы только послушайте его, а? Твой святой здоров!» — подхватила Сахиба ядовито. «Здоров, хотя и не по своей милости. Зная, что заговоры способны научить его уму-разуму, я продала бы свои драгоценности и купила бы ему талисман. Отказываться от хорошей пищи, которую я состряпала, и две ночи таскаться по полям на пустой желудок, а потом свалиться в ручей, да разве это святость? А когда тревога за него чуть не разбила то немногое в моем сердце, что осталось после тревоги за тебя, он говорит мне, что приобрел заслугу. О, как все мужчины похожи друг на друга! Он сказал мне, что освободился от всякого греха. Я и сама могла бы сообщить ему это, прежде чем он промок насквозь. Теперь он здоров. Это случилось неделю назад, только, ну, ее совсем такую святость. Трехлетний младенец поступил бы умнее. Не беспокойся о святом человеке.
Он не сводит с тебя глаз, если не барахтается в наших ручьях.
Не припоминаю, чтобы я его видел. Помню, что дни и ночи чередовались, как белые и черные полосы. Открывались и закрывались. Я не был болен. Я просто утомился.
Слабость, которой следовало бы наступить только через несколько десятков лет. Но теперь все прошло.
Махарани, начал Ким, но, заметив выражение ее взгляда, заменил этот титул простым обращением, продиктованным любовью. Мать, я обязан тебе жизнью. Как отблагодарю я тебя? 10 000 благодарности дому твоему и...
В благословение этому дому!
Невозможно передать в точности словечко старой хозяйки.
Благодари богов как жрец, если хочешь, а меня благодари как сын, если вздумаешь. Небеса превышние! Неужто я растирала тебя и поднимала тебя и шлепала и крутила все 10 пальцев на твоих ногах, чтобы в голову мне полезли священные изречения? Да, наверное, мать родила тебя, чтобы ты разбил ей сердце.
Как называл ты ее, сын? У меня не было матери, мать моя, сказал Ким. Говорят, она умерла, когда я был маленький.
Хаймай! Так значит, никто не посмеет сказать, что я украла хоть одно из ее прав, когда ты снова отправишься в путь. А ведь этот дом один из 1000, дававших тебе приют и позабытых после небрежно брошенного благословения. Ничего! Мне благословения не нужны, но...
Она топнула ногой на бедную родственницу.
«Отнеси подносы в дом. Ну что хорошего, когда в комнате стоит несвежая пища? О, женщина, сулящая беду!»
«Я тоже родила сына в свое время, но он умер»,
— захныкала согбенная фигура под чедрой.
«Ты знаешь, что он умер. Я только ждала приказания унести поднос».
«Это я, женщина, сулящая беду?»
— в раскаянии воскликнула старуха.
«Мы, спускающиеся к чатре...»
Большие навесы у гхатов — сожжение, где жрецы собирают плату за погребальные обряды.
«Изо всех сил цепляемся за несущих чати!»
Кувшины с водой. Она имела в виду молодых людей, полных жизни, но это неудачная игра слов.
«Когда не можешь плясать на празднестве, то вынужден смотреть на него из окна, а обязанности бабушки отнимают у женщины все время». Твой учитель дает мне столько талисманов для старшенького моей дочери. Сколько я прошу. Хаким теперь совсем опустился. Он отравляет лекарствами моих слуг за неимением больных поважнее.
Какой Хаким, мать?
Ну, тот самый человек из Дакхи, который дал мне пилюлю, разорвавшую меня на 3 части. Ой, он приплелся сюда, как заблудившийся верблюд. Неделю назад клялся, что вы с ним стали кровными братьями, когда шли в Кулу, и притворялся, что сильно встревожен состоянием твоего здоровья. Он был очень худой и голодный, так что я приказала подкормить его тоже и тем утешить его тревогу.
Хотелось бы повидаться с ним, если он здесь.
Он ест 5 раз в день и вскрывает чирии моим батракам. Он столь полон тревоги за твое здоровье, что не отходит от кухонной двери и набивает себе живот объедками. Так он тут и останется. Никогда нам от него не отделаться.
Пошли его сюда, мать. У Кима на мгновение заблестели глаза, и я попробую с ним справиться.
Пошлю, но выгонять его нехорошо. Все-таки у него хватило разума вытащить святого человека из ручья и таким образом, хотя святой человек и не сказал этого, приобрести заслугу.
Очень мудрый Хаким. Пошли его сюда, мать.
Жрец хвалит жреца? Ну и чудеса. Если он твой приятель, в прошлой встрече вы все-таки поругались. Я приволоку его сюда на аркане и потом угощу его обедом. Подобающим только человеку нашей касты, сын мой. Вставай и погляди на мир. Лежанье в постели. Мать 70 дьяволов, сын мой, сын мой.
Она засеменила вон из комнаты, чтобы тотчас поднять целый тайфун на кухне. И едва успела исчезнуть ее тень, как вкатился Бабу, задрапированный до самых плеч, словно римский император. Забастый, как тит, заплывший жиром, без головного убора и в новых лакированных ботинках. Он рассыпался в приветствиях и выражениях радости.
«Клянусь Юпитером, мистер О'Хара, я действительно чертовски рад вас видеть. С вашего позволения я закрою дверь. Жаль, что вы больны. Вы очень больны?» «Бумаги. Бумаги из Килты. Карты Мурасава». Ким нетерпеливо протягивал ключ. В это мгновение душа его жаждала развязаться с добычей. «Вы совершенно правы. Это правильный ведомственный подход к делу. У вас все в наличности?»
«Я взял все рукописи из Килты. Остальное сбросил под гору». Ким услышал лязг ключа в замке, мягкий треск медленно рвущейся клеенки и шелест быстро перебираемых бумаг. В течение праздных дней болезни он без всяких на то причин тяготился тем, что вещи лежат под его постелью, и никому нельзя передать это бремя. Поэтому кровь закипела у него в жилах, когда Хари, подпрыгнув в послоновье, снова пожал ему руку.
«Вот это здорово! Лучше некуда, мистер О'Хара, вы попали в самую точку. Одним выстрелом в семерых. Они говорили мне, что их восьмимесячная работа полетела к чертям. Ух, клянусь Юпитером, как они колотили меня. Ух!
Глядите, вот письмо от Хиллоса».
Он прочел нараспев несколько строчек на придворном персидском языке, который служит языком официальной и неофициальной дипломатии.
«Мистер Раджа Сахиб попал ногой в яму. Ему придется давать официальное объяснение, какого дьявола он вздумал писать любовные письма царю. А карты весьма искусно составлены, ух ты! 3 или 4 премьер-министра этих областей причастны к данной переписке. Клянусь богом, сэр, британское правительство изменит порядок престола наследия в Хиллосе и Банаре и назначит новых наследников престола. Предательство самого низкого разбора. Но вы не понимаете, а?»
«Ты все забрал?» — спросил Ким.
Это единственное, что его сейчас заботило.
«Можете держать пари с самим собой, что забрал!»
Он рассовал всю добычу по разным местам своей одежды, как это умеют делать только восточные люди.
«Все это тоже попадет в наше учреждение. Старая леди думает, что я навсегда поселился в ее доме. Но я сейчас же удалюсь со всеми этими вещами. Немедленно. Мистер Ларган будет горд. Вы официально подчинены мне, но я включу вашу фамилию в свой устный доклад. Жаль, что нам не разрешается делать письменных докладов. Мы, бенгальцы, отличаемся в точных науках».
Он отложил в сторону ключи и показал Киму пустую шкатулку.
«Хорошо. Это хорошо. Я чувствовал себя совсем разбитым. Мой святой тоже был болен. И он упал в...»
«О, да! Я его приятель. Могу вас уверить. Он вел себя очень странно, когда я пришел сюда за вами. И я думал, не у него ли бумаги. Я следил за ним, когда он погружался в созерцание, а также обсуждал с ним некоторые этнологические вопросы. Теперь я, видите ли, играю здесь очень маленькую роль в сравнении со всеми его талисманами. Клянусь Юпитером, О'Хара, вы знаете, что он иногда страдает припадками. Да-да, именно так, уверяю вас. Каталептическими, если не эпилептическими вдобавок. Я нашел его в таком состоянии под деревом. И он вскочил, вошел в ручей и утонул бы, не будь меня. Я вытащил его».
«Ну, это потому, что меня с ним не было», — сказал Ким. «Он не мог умереть».
«Да, он не мог умереть, но теперь он высох и уверяет, что пережил преображение».
Бабу со значительным видом постучал себя по лбу.
«Я записал его показания для королевского общества. Вам придется поскорее совсем выздороветь и вернуться в Симлу, а я расскажу вам обо всем подробно у Ларгана. Вот было здорово, а? Брюки у них совершенно обтрепались внизу, и старый Нахан Раджа подумал, что это европейские солдаты-дезертиры.
Ах, русские, как долго они пробыли с тобой?»
«Нет, один был француз. О, они были со мной столько дней, а ух, теперь все горцы уверены, что все русские нищие. Клянусь Юпитером, ни единой крупинки своей у них не было, все я им доставал. А простому народу я рассказывал, о, такие истории и анекдоты. Я повторю их вам, у старика Ларгана, когда вы подъедете. Мы их весело проведем вечер. Это перо на вашу шляпу и на мою. Да, они дали мне рекомендацию.
Ну и потеха. Надо было вам поглядеть на них, когда они удостоверяли свои личности в союзном банке.
И благодарение всеобщему богу, вы так хорошо добыли их бумаги. Сейчас вы не очень-то смеетесь, но вы будете смеяться, когда поправитесь. Сейчас я прямо на железную дорогу и прочь. У вас теперь все преимущества в игре. Когда вы думаете подъехать? Все мы очень гордимся вами. Хотя вы здорово нас перепугали, особенно гордится Махбуб.
А Махбуб? А где он?
Продает лошадей здесь, поблизости, само собой разумеется.
Здесь?
Как так? Говори медленно, у меня все еще голова тяжелая.
Бабу скромно потупил глаза.
Ну, видите ли, я пугливый человек и не люблю ответственности. Вы были больны, видите ли, а я не знал, где именно находятся эти дьявольские бумаги и сколько их. Поэтому, придя сюда, я дал частную телеграмму Махбубу. Он был в это время в Мирабхе, на скачках, и сообщил ему, как обстоят дела. Он является со своими людьми и совещается с ламой, а потом обзывает меня дураком и ведет себя очень грубо.
Но почему, почему? Вот именно почему, спрашивается.
А я только намекнул, что если кто-нибудь украл бумаги, я хотел бы иметь несколько крепких, сильных, храбрых ребят, чтобы выкрасть их обратно. В них, видите ли, сейчас острая нужда, а Махбуб Али не знал, где вы находитесь.
Махбуб Али стал бы грабить дом Сахибы? Ты с ума сошел, бабу, — сказал Ким с возмущением.
Я хотел иметь бумаги, представьте, что она бы их украла. Это было лишь практическое предложение, так я считаю. Вам это не нравится, а?
Туземная пословица, перевести которую немыслимо, выразила всю глубину неодобрения Кима.
«Ну, — Хари пожал плечами, — о вкусах не спорят». Махбуб тоже рассердился. Он продавал лошадей тут, в окрестностях, и говорит, что старая леди Пака — настоящая старая леди, и она не унизится до таких неджентльменских поступков. А мне все равно. Я получил бумаги и был рад моральной поддержке Махбуба. «Не говорю вам, я пугливый человек, но так или иначе, чем я бываю пугливее, тем чаще попадая в чертовски узкие места. Поэтому я был рад, что вы пошли со мной в чине, и рад, что Махбуб находился тут, под рукой. Старая леди иногда весьма непочтительна ко мне и не доверяет моим чудесным пилюлям».
«Аллах да помилует вас», — весело сказал Ким, опираясь на локоть. «Что за чудище этот бабу? И такой человек шел один, если все это правда, с ограбленными и рассерженными иностранцами».
«О, это была чепуха, после того, как они перестали бить меня. Но, потеряя я бумаги, все вышло бы чертовски скверно. Махбуб чуть не поколотил меня, и он долго совещался с ламой. Отныне я ограничусь этнологическими изысканиями. Теперь до свидания, мистер О'Хара. Я успею попасть на поезд, отходящий в 4:25 пополудни в Амбалу, если потороплюсь». То-то будет весело, когда мы с вами будем рассказывать эту историю мистера Ларгана. Я доложу официально, что вы чувствуете себя лучше. До свидания, дорогой мой. И когда в следующий раз вами овладеют эмоции, не употребляйте мусульманских выражений, нося тибетский костюм.
Он дважды пожал руку Киму, настоящий бабу с головы до пят, и открыл дверь. Но едва солнце осветило его довольную физиономию, он тотчас же превратился в смиренного знахаря из Даки.
«Он ограбил их?» — думал Ким, позабыв о своем собственном участии в игре. «Он надул их. Он лгал им, как бенгалец. Они дали ему чит удостоверение. Он смеялся над ними, рискуя жизнью. Да, я ни за что бы не спустился к ним после револьверных выстрелов. А потом говорит, что он пугливый человек. И он в самом деле труслив. Мне нужно вернуться в мир».
Сначала ноги его гнулись, как скверные трубочные чубуки, а пронизанный солнечными лучами воздух опьянял его. Он сел на корточки у белой стены и мысленно стал перебирать все подробности долгого путешествия с Доли, вспоминал о болезни ламы и, поскольку взволновавший его разговор был окончен, принялся думать о себе с жалостью. Запас, который у него, как и у всех больных, был очень велик. Истомленный мозг его уходил от всего внешнего, как бросается в сторону необъезженная лошадь, впервые попробовавшая шпор. Содержимое килты теперь далеко, он сбыл это с рук, отделался и хватит с него.
он пытался думать о ламе. Понять, почему тот упал в ручей, но широкая панорама, открывавшаяся из ворот переднего двора, мешала на чем-то сосредоточиться. Тогда он стал смотреть на деревья и просторные поля, где хижины с тростниковыми крышами прятались среди хлебов. Смотрел чужими всему глазами, неспособными охватить размеры и пропорции вещей, и понять, на что они нужны, тихо и пристально смотрел целых полчаса. Он чувствовал, хотя и не мог выразить этого, что душа его потеряла связь с окружающим, что он похож на зубчатое колесо, отделенное от механизма, точь в точь как бездействующее колесо дешевого бихийского сахарного пресса, что валялось в углу. Легкий ветер обвивал его, попугаи кричали вокруг, шумы многолюдного дома, ссоры, приказания и упреки врывались в его неслышащие уши. «Я Ким». «Кто такой Ким?» Душа его снова и снова повторяла эти слова. Он не хотел плакать. Никогда в жизни он не был так далек от желания плакать. Но вдруг невольные глупые слезы покатились по его щекам, и он почувствовал опять связь с внешним миром. Вещи, по которым только что бессмысленно скользил его глаз, теперь приобрели свои истинные пропорции. Дороги предназначались для ходьбы, дома для того, чтобы в них жить, скот для езды, поля для земледелия, мужчины и женщины для беседы с ними. Все они, реальные и истинные, твердо стояли на ногах, были вполне понятны, плоть от его плоти не больше и не меньше. Он встряхнулся, как собака с блохой в ухе, и, шатаясь, вышел из ворот. Сахиба, которой какой-то наблюдательный человек сообщил об его уходе, промолвила. «Ну, пусть себе идет. Я исполнила свою работу. Мать-Земля довершит остальное. Когда святой человек выйдет из нирваны, сообщите ему».
В миле от дома на холмике стояла пустая повозка, а за нею молодая смоковница, которая казалась стражем недавно распаханных равнин. Веки Кима, омытые мягким воздухом, отяжелели, когда он подошел к ней. Почва была покрыта добротной чистой пылью, не свежими травами, которые в своем кратковременном бытии уже близки к гибели, а пылью, полной надежд, таящей в себе семя всяческой жизни. Он ощущал эту пыль между пальцами ног, похлопывая ее ладонями, и со сладостными вздохами расправлял сустав за суставом. Растянулся в тени повозки, скрепленной деревянными клиньями. И мать-земля оказалась такой же преданной, как и Сахиба. Она пронизывала его своим дыханием, чтобы вернуть ему равновесие, которое он потерял, так долго пролежав на ложе вдали от всех ее здоровых токов. Голова его бессильно покоилась на ее груди, а распростертые руки отдавались ее мощи.
Глубоко укоренившаяся в земле смоковница над ним и даже мертвое спиленное дерево подле него знали его мысли лучше, чем он сам. Несколько часов лежал он в оцепенении, более глубоком, чем сон. К вечеру, когда пыль, поднятая стадами, возвращавшимися с пастбищ, окутала дымом весь горизонт, появились лама с Махбубом Али. Они шли пешком, осторожно ступая, ибо домашние рассказали им, куда ушел юноша. «Аллах, к чему разыгрывать такие штуки на открытом месте?» — пробормотал барышник. «Его могли 100 раз пристрелить. Впрочем, здесь не граница».
«Никогда не было такого, Чилы», — промолвил лама, повторяя много раз сказанное. «Сдержанный, добрый, мудрый, неворчливый, всегда веселый в дороге, ничего не забывающий, ученый, правдивый, вежливый. Велика будет его награда.
Я знаю мальчика, как я уже говорил.
Таким он был и раньше?»
«Кое в чем, да, но у меня пока нет амулета, которым владеют красношапочники, чтобы сделать его вполне правдивым. За ним, очевидно, был хороший уход».
«У Сахибы золотое сердце»,
— серьезно сказал лама.
Она смотрит на него, как на родного сына.
Хм, мне кажется, половина Хинда смотрит так. Я только хотел увериться, что мальчик не попал в беду и свободен в своих поступках. Как тебе известно, мы с ним были старыми приятелями еще в первые дни вашего совместного паломничества.
В этом связь между мной и тобой.
Лама опустился на землю.
Мы теперь завершили паломничество.
Не себя благодари, что неделю назад паломничеству твоему помешали навсегда прекратиться. Я слышал, что сказала тебе Сахиба, когда мы принесли тебя на койки. А Махбуб рассмеялся и дернул себя за бороду, выкрашенную заново.
В то время я размышлял о других предметах. Хаким из Дакхи прервал мои размышления.
Ну, не будь его, Махбуб из приличия произнес эти слова на языке пушту. Ты закончил бы свои размышления на знойном краю ада. Ведь ты неверующий, идолопоклонник, хотя и прост как младенец. А теперь, красношапочник, что нужно делать?
В нынешнюю же ночь...
Торжественные слова текли медленно, и голос ламы дрожал.
В нынешнюю же ночь он, как и я, будет свободен от всякой скверны греха. Он, как и я, получит уверенность, что, покинув тело, освободится от колеса всего сущего. Мне дано знамение.
Он положил руку на порванную хартию, лежавшую у него на груди.
Что срок мой близок. Но его я обезопасил на все грядущие годы. Запомни, как уже тебе говорил, я достиг знания всего 3 ночи назад.
«Должно быть правда, как сказал тирахский жрец, когда я выкрал жену его двоюродного брата, что я суфи, свободомыслящий, ибо я сижу здесь, слушая немыслимое богохульство», — сказал себе Махбуб. «Я помню твой рассказ. Так значит, он этим путем попадет в Джанатулади, сады Эдема? Но каким образом? Убьешь ты его или утопишь в той чудесной реке, из которой тебя вытащил Бабу?»
«Меня не вытаскивали ни из какой реки», — простодушно сказал лама. «Ты забыл, что произошло. Я нашел реку через знание».
«О да, верно», — пробормотал Махбуб, колеблясь между веселым смехом и сильным негодованием. «Я забыл, как все это произошло. Ты сознательно нашел ее».
«И подумать, что я мог бы отнять жизнь... Это не грех, а просто безумие. Мой чела помог мне найти реку. Он имеет право очиститься от грехов со мной вместе.
Да, ему следует очиститься. Ну а дальше? Дальше, старик, что дальше?
Чего же еще нужно? Он, конечно, достигнет нирваны. Он просветлен, как я.
Хорошо сказано. Я боялся, как бы он не сел на коня Магомеда и не улетел.
Нет, он должен выступить учителем.
Ага, теперь понимаю. Самый подходящий аллюр для такого же ребенка. Конечно, он должен идти дальше и стать учителем. Так, например, государство срочно нуждается в его услугах как писца.
К этому он был подготовлен. Я приобрел заслугу. Помогай ему в учении. Доброе дело не пропадет. Он помог мне в моем искании. Я помог ему в его искании. Справедливо колесо, о продавец коней, пришедший с севера. Пусть он будет учителем, пусть будет писцом, не все ли равно? В конце концов, он достигнет освобождения. Все прочее — иллюзия.
«Все равно? А если мне нужно взять его с собой в Балх через 6 месяцев? Я приезжаю сюда с 10 хромых коней и 3 крепкими парнями. Все по милости этого цыпленка Бабу, чтобы с силой вытащить больного мальчика из дома старой бабы. А выходит, что я стою в сторонке, в то время как молодого сахиба волокут, в Аллах его знает, какое языческое небо, усилиями старого красношапочника». А ведь я тоже в некотором роде считаюсь участником игры. Но этот сумасшедший любит мальчика, а я, должно быть, тоже с ума сошел.
Что это за молитва?
— спросил лама, слыша, как резкие звуки на языке пушту вырывались из красной бороды.
«Эй, пустяки! Но теперь, когда я понял, что мальчик, которому обеспечен рай, все же может поступить на государственную службу, на душе у меня полегчало. Мне нужно пойти к своим лошадям. Темнеет. Не буди его. Я не хочу слышать, как он называет тебя учителем».
«Но он мой ученик. Кто же он еще?»
«Он говорил мне...»
Махбуб стряхнул охватившую его печаль и со смехом встал на ноги.
«Моя вера не совсем похожа на твое, красношапочник, если тебя интересуют такие пустяки».
«Это ничего», — сказал лама.
«А я думал иначе. Поэтому тебя не обрадует, если я тебя, безгрешного, свежевымытого и на три четверти утонувшего, назову хорошим человеком, очень хорошим человеком. Мы 4 или 5 вечеров проговорили с тобой, и хоть я и лошадник, я все же умею, как говорится в пословице, видеть святость из-за лошадиных ног. Да и я также понимаю, почему наш друг всего мира вложил свою руку в твою с самого начала. Обращайся с ним хорошо и позволь ему вернуться в мир учителем, когда ты омоешь ему ноги, если только это принесет пользу жеребенку».
«А почему бы тебе самому не вступить на путь, чтобы сопровождать мальчика?»
Махбуб уставился на него, пораженный этой неслыханной дерзостью, на которую за границей он ответил бы не одним ударом. Потом смешная сторона этого предложения открылась его мирской душе.
«Постепенно. Постепенно. Сперва одной ногой, потом другой, как прыгал через препятствия хромой Мерин в Амбале. Быть может, я попаду в рай позже. Меня сильно тянет на этот путь. Вот так и манит. Я обязан этим твоему простодушию».
«И ты никогда не лгал?»
«К чему?»
«О, Аллах, послушай его только, а?
К чему лгать в этом мире? И ты ни разу не поранил человека?»
«Раз пеналом, до того, как я достиг мудрости».
«Вот как? Ты возвысился в моем мнении. Учение твое доброе. Ты своротил одного моего знакомого с тропы борьбы».
Он громко расхохотался.
«Он приехал сюда, намереваясь совершать дакайте, ограбление дома с применением насилия. Да, резать, грабить, убивать и увести то, чего он желал.
Великое неразумение!
О, а также великий позор! Так решил он после того, как увидел тебя и некоторых других людей, мужчин и женщин. Поэтому он оставил свое намерение, а теперь отправляется колотить большого толстого бабу».
«Не понимаю».
«Слава Аллаху, что ты не понял. Некоторые люди сильны знанием, красношапочник. Твоя сила еще сильнее. Если мальчишка будет плохо тебе служить, бери его за уши».
Махнув концом широкого бухарского кушака, Патхан исчез в сумерках, а лама настолько спустился со своих облаков, что даже взглянул на его широкую спину.
«Этому человеку недостает учтивости, и он обманут тенью явлений. Но он хорошо отзывался о моем челе, который нынче обретет награду. Надо помолиться. Проснись, о счастливейший из всех рожденных женщины! Проснись! Она найдена!»
Ким очнулся от глубокого сна, а лама смотрел, с каким наслаждением он зевает, и добросовестно щелкал пальцами, чтобы отогнать злых духов.
«Я спал 100 лет. Где? Святой человек, ты долго тут сидел? Я заснул по дороге. Теперь я здоров. Ты ел? Давай пойдем домой. Много дней прошло с тех пор, как я перестал служить тебе. А Сахиба хорошо тебя кормила? Кто мыл тебе ноги? Как твои недуги? Живот и шея, и шум в ушах?»
«Прошли. Все прошли. Разве ты не знаешь?»
«Я ничего не знаю. Знаю только, что давным-давно тебя не видел. Что я должен знать?»
«Странно, что знание не коснулось тебя, когда все помыслы мои тянулись к тебе».
«Да я не вижу твоего лица.
но голос твой звучит как гонг. Или Сахиба своей стряпнёй вернула тебе молодость?»
Он смотрел на фигуру, сидящую, скрестив ноги, вычерченную черным силуэтом на лимонном фоне вечерней зари. Так сидит каменный бодхисаттва, глядя на автоматические турникеты Лахорского музея. Лама безмолвствовал. Их окутала мягкая дымная тишина индийского вечера, нарушаемая лишь щелканьем четок да едва слышным звуком удаляющихся шагов Махбуба.
«Слушай меня. Я принес весть».
«Ну, давай же».
Длинная желтая рука взмахнула, призывая к молчанию. Ким послушно спрятал ноги под подол халата.
«Слушай меня. Я принес весть. Искание завершено. Теперь приходит награда. Итак, когда мы были в горах, я жил твоей силой, пока молодая ветвь не погнулась и едва не сломалась. Когда мы спустились с гор, я тревожился о тебе и о других вещах, и у меня было неспокойно на сердце. Ладья моей души потеряла направление. Я не мог увидеть причину всего сущего, поэтому я оставил тебя на попечение добродетельной женщины. Я не принимал пищи, я не пил воды, и все же я не видел пути. Меня уговаривали есть и кричали у моей запертой двери. Тогда я удалился в ложбину под дерево. Я не принимал пищи, я не пил воды. Я сидел, погруженный в созерцание 2 дня и 2 ночи, отвлекая мой ум, вдыхая и выдыхая, как предписано. На вторую ночь, так велика была моя награда, мудрая душа отделилась от неразумного тела и освободилась. Подобного я еще никогда не достигал, хотя и стоял на пороге этого. Поразмысли, ибо это чудо.
Поистине чудо. 2 дня и 2 ночи без пищи. Куда же девалась Сахиба? Сказал Ким едва слышно.
Да. Душа моя освободилась, и, взлетев как орел, увидела, что нет ни Тешу-ламы, ни вообще какой-либо иной души. Как капля падает в воду, так душа моя приблизилась к великой душе, которая вне всего сущего. Тут, возвышенный созерцанием, я увидел весь Хинд от Цейлона среди морей и до гор, вплоть до моих раскрашенных скал у Сачзена. Я увидел все. До последнего лагеря и последней деревни, где мы когда-либо отдыхали. Я увидел их одновременно и в одном месте, ибо все они были внутри, в душе. Тогда я узнал, что душа перешла за пределы иллюзии времени и пространства и вещей. Так я узнал, что освободился. Я увидел тебя, лежащего на кровати, и увидел тебя, падающего с горы вместе с язычником, одновременно в одном месте, в моей душе, которая, как я говорил, коснулась великой души. Я видел также неразумное тело Тешу-ламы, лежащее на земле, и Хакима из Дакхи, склонившегося над ним и кричащего ему на ухо. Тогда душа моя осталась одна. Я ничего больше не видел, ибо сам стал всем, коснувшись великой души. Я погрузился в созерцание на тысячи и тысячи лет, бесстрастный, отчетливо сознающий причину всего сущего. Тогда чей-то голос крикнул: «Что будет с мальчиком, если ты умрешь?» И потрясенный я вернулся в себя из сострадания к тебе и сказал: я вернусь к моему челе, чтобы он не заблудился на пути. Тут моя душа, душа Теши-ламы, отделилась от великой души с сопротивлением и тоской, и напряжением, и муками несказанными. Как икринка из рыбы, как рыба из воды, как вода из облака, как облако из плотного воздуха, так отошла, так оторвалась, так отлетела душа Тешу-лама от великой души. Тогда чей-то голос крикнул: «Река, иди к реке!» И я взглянул на весь мир, который был таким, каким я видел его раньше. Единый во времени, единый в пространстве. И я ясно увидел реку Стрелы у своих ног. В тот час душе моей мешало некое зло, от которого я не совсем очистился. И оно лежало у меня на руках и обвивалось вокруг моего пояса. Но я скинул его и бросился, как летящий орел, к месту моей реки. Ради тебя я отталкивал один мир за другим. Я увидел под собой реку, реку Стрелы, и когда я вошел в нее, вода сомкнулась надо мной. Ну вот я снова очутился возле Тешуламы, но уже свободным от греха, и Хаким из Дакхи поднял мою голову над водами реки. Она здесь, она за манговой рощей, вот здесь.
Аллах Карим, счастье, что Бабу был рядом. Ты сильно промок?
Что мне до этого? Я помню, как Хаким тревожился за тело Тешуламы. Он своими руками вытащил его из святых вод, а потом пришел твой барышник с севера с носилками и людьми. И они положили тело на носилки и понесли его в дом Сахибы.
А что сказала Сахиба?
Я размышлял в этом теле и не слышал. Итак, искание завершено. За ту заслугу, которую я приобрел, река Стрелы оказалась здесь. Она выбилась из земли у нас под ногами, как я и говорил. Я нашел ее, сын души моей. Я оторвал мою душу от порога освобождения, чтобы освободить тебя от всякого греха, сделать тебя свободным, как я, и безгрешным. Справедливо, колесо. Впереди у нас освобождение. Пойдем.
Он сложил руки на коленях и улыбнулся, как человек, обретший спасение для себя и для того, кого он любит.
Конец аудиокниги. Книга озвучена в рамках проекта «Библиотека клуба. Любители аудиокниг». Текст читал Николай Рихтер.